студии Олег Обухов. Здравствуйте. Для вас радио «Спутник» работает в прямом эфире. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки. Страница радио «Спутник» есть в Ютьюбе, в Фейсбуке и во ВКонтакте. Нас можно найти в Телеграме, и там же есть наш чат. Правила игры в Совете Федерации предложили на будущее узаконить введение самоизоляции. Пятый пошел. Российские исследователи возбудили еще одно дело за портрет Гитлера на сайте Бессмертного полка. Изоляция людей с иммунитетом к вирусу COVID-19. Ходит молва, что такое предлагалось, но власти это отрицают. Об этих и других наиболее заметных темах главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Здравствуйте, Александр Викторович.
Добрый день, рад вас приветствовать.
Взаимно, спасибо. Уточняющие вопросы задаст мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Олег, приветствую, спасибо огромное. Александр Викторович, приветствую вас, спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. И вот, что называется, недолго думая, хотелось бы сразу немножечко, с одной стороны, констатировать, а с другой стороны, порассуждать. Потому что вот это самое понятие самоизоляция, оно ведь действительно многими как-то трактовалось по-разному, потому что предлагается одно, делается другое, а где, скажите, говорили третьи, юридические какие-то обоснования. Вот вы как полагаете, нуждается ли вот это слово самоизоляция, изоляция действительно в юридическом утверждении? И если вы не против, может быть, немножечко опыта вот из-за границы, из Германии, насколько там вот к этой терминологии много уделяют внимания и уделяют ли вообще?
Очень важный вопрос, потому что здесь этот вопрос, как по мне, он все-таки лежит в плоскости не юридической. Закреплять каким-то образом юридические определения слова или понятия самоизоляция, мне кажется, это просто путь такой ложный. Сделать определение понятия с точки зрения ученых, вирусологов, экономистов, может быть, психологов, наверное, это необходимо. Потому что принятие какого-то законодательного акта, который закрепит это слово или это определение самоизоляция в законе, может привести к тому, что через 2 или через 3 месяца, поскольку меняются наши знания и наше понимание того, что такое этот вирус, а самоизоляция связана именно с этим, может оказаться так, что то, что мы считаем сегодня самоизоляцией, будет либо излишним, либо недостаточным. И придется менять закон. И для того, чтобы не гоняться каждый раз за этим законом и каждый раз не вносить в него изменения, потому что кроме нервотрепки и тревожного состояния у людей, вряд ли это что-то может дать такого положительного. Мне кажется, более реальный путь – это все-таки попытаться определить, что такое самоизоляция. И самое важное, даже не что такое самоизоляция, а какие цели она преследует и что нужно для того, чтобы это соблюдалось. Когда человек сознательно понимает, для чего он самоизолируется, и понимает, что самоизоляция – это не то, что его закрывает насильно, и стоит кто-то с автоматом у него под дверью, глядя на то, чтобы он не выглянул из своего окошка, а это то, что защищает твою собственную жизнь, то он сознательно к этому относится и намного точнее может соблюдать те правила, которые необходимы для сохранения его жизни и жизни других. В Германии пошли немножко по другому пути. В Германии самоизоляция не предполагает таких жестких мер, какие приняты, допустим, в Москве. С самого начала было установлено, что несколько правил важны для этой самоизоляции. Правило номер один. На улице можно находиться не более... Только 2 человека могут находиться вместе на улице, прогуливаться, идти куда-то. Если это члены семьи, то их может быть сколько угодно, проживающие вместе. Вы можете выходить с собакой, вы можете идти в магазин. Вы должны при этом только соблюдать необходимое расстояние в 1.5 метра. И этого достаточно. Было разрешено заниматься спортом. Это тоже очень важный момент, на который, в общем-то, в Германии обратили внимание все, поскольку он позволил очень многим тяжело переживающим и переносящим самоизоляцию находить для себя какую-то разрядку. Это сработало. Сработало, может быть, в первую очередь, потому что все-таки немцы, они просто от рождения пунктуальны и привержены выполнению каких-то правил, если они есть. Это сработало, и это работает. Но знаете, я сейчас немножко внесу такую нотку странную вот в наш разговор. Вот буквально за полчаса до нашего разговора я прочитал на одном из немецких сайтов, который имеет отношение к Первому каналу телевидения, АРД Германии, они опубликовали такой ролик с очень серьезной дискуссией о том, нужно ли запретить в Германии проституцию и бордели. Не смейтесь, коллеги, это вопрос действительно серьезный, поскольку в Германии это относится к индивидуальному видам деятельности, официально разрешено. То теперь возникает вопрос, если им разрешено трудиться, то как при этом соблюдать меры самоизоляции? И возможно ли это вообще? И вот это вот смешное, когда кажущееся такое смешное обсуждение, оно ведется сейчас на самом высоком уровне. И, в общем-то, выдвигают несколько вариантов. Первое, отменить для этого вида индивидуальной деятельности режим самоизоляции. Второе, запретить проституцию. Так что в Германии больше нечем заниматься, как только обсуждать вопрос о том, на кого распространять этот режим самоизоляции. Вот так, коллеги.
Вообще подобные статьи, подобные призывы, я вот и про Японию читал, и про Соединенные Штаты, вот эти, ну как это называется, сотрудники секс-индустрии или эротической индустрии, да, вот по-разному. Да, везде, да, эти призывы как-то по-разному оформляются, а вот если, не оформляются, звучат, а вот если вникать в детали действительно, то все на самом-то деле серьезно может оказаться. Александр Викторович, а вот вы-то как раз сказали такой момент, уточнили, что вот немцы люди пунктуальны. А в этом смысле я вас правильно понимаю, что тогда в каждой стране опыт любой другой страны будет практически неприменим, потому что, ну вот, где с пониманием, уважением и послушанием отнесутся к призыву, просто к устному, а в другой стране просто скажут, до тех пор, пока у меня бумажки не будет, причем желательно бумажки, принесенные лично, еще и запечатанные лично, вот до тех пор ничего и никак. Здесь каждая страна по себе получается?
Думаю, что да. Думаю, что да. Невозможно, конечно, представить себе, допустим, японцев, четко соблюдающих все необходимые правила, немцев, для которых нарушение какого-то порядка, ну, это вообще из ряда вон выходящее. И, допустим, нас, привыкших совершенно по-другому ко всему относиться. Мне кажется, что здесь не стоит пытаться создавать какие-то такие лекала, одинаковые для всех. Могут быть лекала, которые касаются принципов незаражения, которые важно соблюдать. А вот как эти принципы реализуются, для этого, конечно, каждая страна обязана разрабатывать совершенно свои методы и совершенно свои способы. Я не уверен, что для России немецкий опыт был бы приемлем и полезен, потому что первое, я уже сказал, это немецкая пунктуальность. Второе, все-таки приверженность немцев к исполнению порядка, она железная. Я, по-моему, когда-то уже рассказывал, что это везде в Европе, но в Германии в особенности. Если вы видите, что на переходе на улице на красный свет идет некто, пытается перейти дорогу на красный свет, то знаете, это не немец. Ну, вообще, на самом деле, анекдот звучал так, это русский, но я уже просто немножко сгладил. На самом деле, говорят, это не немец. Потому что при пустой улице, я, кстати, тоже, коллеги, я уже тоже стал тут немцем, я тоже стою и жду, нету ни одной машины, я жду, когда загорится зеленый свет. Это, может быть, смотрится смешно и глупо, но во многом это спасает жизни. Так что, как оказалось, в общем-то, такие вещи. И использовать это, просто взять, перенести один в один в Москву, конечно же, это было бы неправильно. Поэтому, когда начинает критиковать огульно московское правительство или российское правительство, вот, смотрите, они сделали так. Ну, посмотреть-то можно, но это совершенно не значит, что можно взять и перенести. Конечно, выглядит это красиво и выглядит это хорошо, и все говорят, вот было бы отлично. А будете ли вы так же соблюдать, как это делают немцы? Это большой вопрос.
И к таким же жестким санкциям, штрафам и мерам, если вдруг что произойдет. Зато вот где, можно сказать, в какой области есть, ну, что-то общее, это вот в том, как охотно люди нажимают на заголовок, который, может быть, нажимают, имеется в виду, на сайте, или, допустим, смотрят программу, где есть этот заголовок, который вот привлекает внимание, который к правде может особого отношения-то не иметь, но при этом который будет, вот так сказать, наполнен чем-то внешне привлекательным. Дело в том, что хочется немножечко еще посмотреть, поговорить, точнее, обсудить, Александр Викторович, с вами вот эту ситуацию, когда Следственный комитет докопался до автора, докопался в хорошем смысле слова, то есть копал историю, нашел этого автора, который распространял фейковое видео о том, как якобы гуманитарная помощь из Китая попадает на прилавки магазинов. И вот говорила, смотрите, по-китайски здесь написано одно, на деле там написано было что-то другое. Вот я бы хотел у вас такой момент тоже уточнить, Александр Викторович. Насколько в этом отношении сейчас есть понимание, может быть, у разных стран? Может быть, про немецкий опыт тоже расскажете относительно того, что, ну вот, разное происходит. Где-то говорят, ну что, я пошутил. Где-то вообще могут и не найти, потому что можно действительно заморочиться и через там серию каких-нибудь прокси-адресов замаскировать свое присутствие и залить этот ролик каким-то таким образом. Можно через какую-то анонимную историю вбросить. Вот в этом смысле, насколько есть сейчас понимание, что фейки сегодня это намного более серьезная угроза, чем какие-то межгосударственные, межнациональные проблемы, вопросы или разногласия?
К этому в Германии относятся очень серьезно. Может быть, не так жестко, как в других странах. То есть я имею в виду, что наказание за фейки все-таки немцы в этом плане более либеральны. Они не спешат сразу же предъявлять претензии в виде штрафов или даже уголовного наказания, потому что они пытаются создавать такую шкалу опасности, ну, в кавычках, шкалу опасности, по которой они для себя определяют, насколько совершенный проступок или совершенное преступление опасно в целом для государства, для населения, для личности. Что касается фейков, то с этим идет очень серьезная борьба в Германии, начиная с правительства. Вот с момента, как в Германии заговорили о ситуации в Ухане, и стало понятно, что скоро это появится в Европе, в Германии началась такая ажиотажная борьба за место на телевизионных каналах и на радиоканалах, и в интернете тоже. Каждый вирусолог, каждый журналист пытался немедленно создавать свой канал, свой подкаст, свое какое-то выступление, и это лилось просто гигантским потоком на всех и повсюду. Приблизительно месяца полтора тому назад один из ведущих вирусологов в Германии, его имя в России тоже известно, это Кристиан Дростен, руководитель лаборатории по вирусологии клиники Шарите в Берлине, он считается сегодня одним из ведущих таких идеологов по борьбе с коронавирусом, он сказал: господа, я прекращаю свои ежедневные выступления в интернете и по телевидению, потому что вижу, что кроме дезорганизации и дезориентации как населения, так и специалистов, это ничего не дает. И немцы резко сократили количество информации, которое они подают в виде вот ток-шоу или в виде каких-то выступлений. Но они пошли по другому пути. Целая когорта специальных организаций, в основном это общественные организации, которые уполномочены вести наблюдение за состоянием, вот этим фейковым состоянием, они внимательно отслеживают социальные сети, внимательно отслеживают интернет. И они наделены полномочиями как бы ставить виртуальные штампы, фейк или теория заговора, или что-то, что не соответствует действительности. А со своей стороны, немецкие организации, начиная от правительства и заканчивая средствами массовой информации, они везде, абсолютно везде, любую информацию, какую вы открываете, вы вначале попадаете на ссылку либо института Коха, либо официального сайта, который информирует, дает полную, точную информацию, полученную не от каких-либо, не из каких-либо выступлений отдельных вирусологов, а полученную из официальных организаций, уполномоченных такую информацию давать. И знаете, вот по моим наблюдениям, уровень тревожности резко снизился. Ну, он, конечно, снижается и потому, что в Германии эпидемиологическая обстановка улучшается, это понятно. Но, тем не менее, разговоры в семьях, разговоры с коллегами, разговоры с друзьями, которые раньше начинались и заканчивались только вирусом, теперь, в общем-то, они уполовинились, а может быть, даже и учетвертинились. То есть немножко, конечно, все говорят, спрашивают, как себя чувствуешь, как, что и как, но перестают транслировать какие-либо идеи о том, что, скажем, там от стрижки ногтей вирус может распространяться еще быстрее, чем от стрижки волос, к примеру. Потому что
а вот тоже прекрасно, Александр Александрович, вы как раз маска. К теме переходите, к следующей, которую хотелось бы как раз с вами обсудить. Хорошо, есть ли ресурс, ну, как сказать, серьезный и вот государственный? Есть ведь еще же межгосударственный, вот эти самые социальные сети, вот этот самый видеохостинг, YouTube, который публикует список запрещенных тем о коронавирусе. Там, конечно, крышу сносит от этого списка. Вот с этими ресурсами как быть? Они насколько могут контролироваться, насколько они должны быть подотчетны правительствам стран? Потому что, ну вот где-то есть одни правила о том, какой контент допустим. Где-то правила могут быть попроще. Вот как быть, ну, на примере вот Ютуба, может быть, Фейсбук, Твиттер сюда же подключить, Телеграм, как такие международные, межнациональные феномены?
Знаете, немцы пошли здесь по очень оригинальному, типично немецкому пути, который, в принципе, я поддерживаю. Я считаю, он правилен. Они отказались от вообще ушли от идеи самолично контролировать социальные сети, они стали предъявлять претензии о контроле владельцам этих сетей. То есть они непосредственно работают с владельцами, с теми,
так а если он за рубежом руководит... находится?
Да. Имеется в виду в основном, конечно, коллегам, сидящим в Соединенных Штатах Америки, потому что почти все управляется оттуда. Ну, они ставят им условия, жесткие условия о том, как и что они должны, как они должны за этим следить. И условия поставлены в таком плане, что если это не будет обеспечено, то деятельность этих ресурсов будет в Германии ограничена. Судя по всему, это действует. Судя по всему, такой подход действует. То есть немцы ставят задачи не потребителям социального контента, а тем, кто представляет платформу для этого потребления. И с ними борются.
А чем здесь можно пригрозить, напугать? Чем? Штрафами? Потому что я с трудом верю, что
конечно. Штрафы. Штрафы достаточно высокие. Они могут, насколько я помню, в свое время была по другому поводу борьба с Гуглем. Насколько мне память не изменяет, Google заплатил порядка 250 миллионов компенсаций евро. 250 миллионов компенсаций за нарушение. По-моему, это было связано с массами личных данных, персональных данных, которые они по требованию немецкого правительства, немецких различных управлений не смогли обеспечить. Поэтому здесь, во-первых, это. А второе, немцы имеют возможности при невыполнении каких-либо условий, они имеют возможности просто блокировать платформы. Они в некоторых случаях это успешно делают. Хотя это намного сложнее. Здесь есть требования, которые европейские, которые немцы в одиночку не могут, очень часто не могут просто переломить.
Хорошо, давайте пойдем чуть-чуть подальше, хотя на самом деле тоже ситуация достаточно странная, потому что буквально противоположными вещами, противоположными тезисами ударили по информационному пространству относительно тех людей, у которых выявляется иммунитет к коронавирусу. Речь идет о властях Москвы, про которых сначала рассказали очень многие, что якобы будет изоляция на 2 недели, то есть тот самый карантин, или уж я не знаю, как это правильно будет называться, и потом пришло к этому опровержение. Александр Викторович, вот эта ситуация даже уже не с вирусом, а вот с иммунитетом к вирусу, с антителами. Я так понимаю, в последние пару дней повысился процент людей, не вирусологов, а антителологов, то есть людей, которые в этом разбираются. Хочется ваше мнение понимать, потому что и узнать, и чтобы вы рассказали, очень хорошо рассказывать, вас прям заслушаемся всей редакцией. Вот тут действительно такой момент... Ну, что есть, то есть. Тут такой момент, который очень сложно понять, и это тоже очень хорошо ляжет в ситуацию с, как это сказать, с доверием к той информации, которая размещается. Вот как здесь относиться, как здесь понимать, нужно ли ждать какой-нибудь авторитетный медицинский источник, чтобы подтвердил, чтобы поставил вот эту свою печать, мол, проверено, все на самом деле так. Или вот как вот в такой информационной повестке, в таких информационных волнах маневрировать?
Я позволю себе разделить на две части. Одна часть касается тех людей, которые уже переболели и как бы имеют эти антитела. А вначале о самих антителах. Вы знаете, немцы совершенно не убеждены в том, что, во-первых, эти антитела появляются у всех переболевших, во-вторых, что эти антитела позволяют считать человека иммунным, и, в-третьих, что это может держаться какое-то определенное длительное время. То есть здесь они совершенно в этом не высказывают никаких таких точных конкретных дат или положений. Они говорят, да, это может быть, но до того момента, пока мы это определим, мы еще находимся очень далеко. Мы еще не подошли к этому моменту. Поэтому они не спорят о наличии антител, пока они только определяют для себя наличие антител как понимание того, что человек имел контакт с этой инфекцией. И не более того. Его не определяют, этого человека, как иммунного. Но здесь есть очень важный вопрос, который вы затронули вот в связи с Москвой. В Германии здесь тоже обсуждается очень бурно вопрос, а должны ли те, кто переболели, получать так называемые иммунологические паспорта. И есть очень много голосов в пользу того, чтобы люди получали такие паспорта, и таким образом они как бы получали возможность свободно перемещаться в первую очередь, ну и получать какие-то в этом плане льготы. И здесь возникает вопрос, против которого резко восстают практически все и вирусологи, и защитники прав человека, потому что возникает типично такой сегрегационный момент. Происходит сегрегация по принципу, причем по принципу такому, те, кто переболел, то есть те, у кого был более слабый иммунитет, они получают преимущество, а вот те, кто был здоровый и не болел, их закрывают. Это совершенно, ситуация совершенно алогичная, она непонятная ни для кого. И если пойти по этому пути, то можно создать общество из бывших больных и пока еще здоровых, при которых бывшие больные будут пользоваться какими-то льготами, а бывшие здоровые, вместо того, чтобы быть здоровыми, они будут стремиться стать больными, чтобы тоже получить такие паспорта. В результате государство получит не сокращение количества больных, а его прирост, потому что здоровые люди будут стремиться искусственно себя заразить с тем, чтобы переболеть и получить этот иммунологический паспорт. Это совсем не шутка, и это рассматривается немецкими многими учеными очень серьезно. Считают, что порядка 15-20% тех, кто не переболел, могут стремиться к тому, чтобы инфицировать себя специально, то есть войти в контакт с больными, с тем, чтобы переболеть и считаться как бы уже теперь не заразным. Понимаете, это очень опасная тенденция. Вы представляете себе, что такое 15% населения, которое вдруг решит переболеть этим вирусом? То есть мы моментально получим ту пандемию, от которой мы уходили. Поэтому очень серьезный вопрос. Вот эти вот слухи о Москве, они мне были совершенно непонятны. Но они лежат в той же плоскости, что и в Германии. Здесь немножко в другом направлении, но тоже об этом говорят очень много. Вот здесь мы похожи.
Александр Викторович, в завершении вернемся к вот этой ситуации с фейками, и с уверенностью человека, что он, разместив все, что угодно в интернете, сможет уйти от ответственности. Благоследственный комитет российский возбудил еще одно дело за размещение на сайте онлайн-проекте «Бессмертный полк» фотографий нацистских преступников. Несколько дней уже следим за тем, как разворачивается ситуация, уже были допрошены несколько людей. Вот звучат эти такие наивные аргументы, вроде как, ну, я пошутил. Ну, я не знал, что это вот к этому приведет. Александр Викторович, вот эта ситуация, когда интернет уже действительно перестает быть сферой, которая гарантирует анонимность, которая гарантирует безнаказанность. Ну вот, по-честному, на ваш взгляд, это хорошо, это плохо? Это как-то приближает интернет, онлайн-пространство вот к всем сферам жизни, которые зарегулированы законами? Или это вот убивает, что ли, так я сейчас немножечко в кавычках говорю, такой вольный дух онлайн-пространства и все, ради чего интернет создавался, потихонечку ходит в никуда?
Вы знаете, у меня есть очень такой конкретный ответ на этот вопрос. Ну, я лично вообще против полной регуляции, потому что я считаю, что запреты приводят всегда к абсолютно противоположному результату. Ну, что касается тех дебилов, которые разместили, мы знаем, мы понимаем, о чем мы говорим. В Германии это абсолютно нереально. То есть шутил, не шутил, вышел, допустим, с цифрами 88, которые закодировано означает имя фюрера Третьего Рейха, и получил сразу уголовный срок. И никто не будет спрашивать, шутил ты или не шутил. Поэтому этот вопрос даже не обсуждается. В Германии есть служба в рядах полиции, она так и называется, служба госбезопасности, которая не является контрразведкой, а следит как раз именно за этими вещами, отслеживает очень жестко. Ну вот буквально несколько дней Конституционный суд Германии принял решение, которое запрещает службе разведки Германии проводить прослушку и следить за журналистами в интернетах, в сетях, в других средствах массовой информации за рубежом. Внутри страны это и так было запрещено, не разрешалось этой службе. Но теперь Конституционный суд своим решением просто-напросто запретил мощнейшей государственной машине, которая занималась подобными вопросами, запретил подобную слежку в интернете. Ну, они, конечно, как следили, так и будут следить, но фактически суд выступил на стороне Конституции, который сказал, что подобными решениями вы нарушаете а. права человека, б. свободу слова и последнее – свободу прессы. Поэтому, вот мне кажется, вот подобного рода подход государства к этим вопросам, он всегда оправдан. Надо следить, надо, конечно, контролировать, но при этом соблюдение прав свободы слова, свободы прессы, свободы мнения, оно, конечно, первично. И тут нельзя переходить в тотальный контроль, потому что мы добьемся противоположного. Все уйдут подполье и будем потом бороться с партизанами. Это не
Александр Викторович, минутка остается, но здесь согласитесь, опять же, что здесь большой вопрос в культуре, что ли, поведения в информационном пространстве. Потому что, ну, где-то, может быть, в таких количествах и вот в таком, и количественно, и качественно такую ерунду в интернете размещать просто в голову человеку не придет. И можно, соответственно, как-то с большим доверием отнестись. Или здесь все-таки универсально, или-или.
Немцы применяют метод ситечка. То есть они такое ситечко, при котором как бы в начале ячейки крупные, а потом все меньше и меньше. Это значит, что они просеивают всю информацию, и только на определенном периоде, когда уже эта информация совсем не проходит в ситечко, это значит, что она коллабирует со всеми законами, они уже тогда хватают за определенное место этих людей, которые распространяют эту информацию, и выводят их перед судьей для принятия решений. Хороший путь, нормальный. То есть они наблюдают за всем, но вмешиваются только конкретно тогда, когда уже произошло нарушение.
Ну, в данной ситуации мне вообще кажется, что спорить не с чем. Абсолютно обоснованно эти дела возбуждают. Александр Викторович, вам спасибо огромное за содержательнейшую беседу. Александр Сосновский, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy в эфире «Радио Спутник», самый цитируемый радиостанции России.